говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 22 июня. Доброе утро. И вот темы второй части нашей программы. Судьба президентского совета по правам человека. Продолжение Евро-2012. Сегодня день памяти и скорби, и со слушателями мы обсуждаем, почему фильм о Великой Отечественной войне до сих пор вызывает общественную полемику. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». Президентский совет по правам человека намеревается представить главе государства для утверждения список новых членов этого совещательного органа до начала июля. Об этом сообщил глава совета Михаил Федотов. По его словам, в четверг он начал консультации с кандидатами в члены совета. Потенциальными могут стать 30 человек, однако имена кандидатов пока не разглашаются. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов в интервью агентству «Интерфакс», круг кандидатов в этот совещательный орган сократился до 30 человек. Конкретных имен Федотов не назвал, но сказал, что это прежде всего руководители крупных правозащитных организаций, а также общественные деятели. В начале недели в СМИ появилась информация, что в списке кандидатов в члены президентского совета значится музыкант Юрий Шевчук, телеведущий Владимир Познер и журналист Ольга Романова. Познер и Шевчук заявили, что никаких предложений от совета не получают. А Романова на своей странице в Фейсбуке подтвердила, что ей предлагали войти в этот совещательный орган, но дала понять, что не видит для себя в этом смысла. Сам Михаил Федотов опроверг появившуюся в газетах информацию. По его словам, никакие фамилии не будут названы до тех пор, пока президент не утвердит новый состав совета. Вакансии в президентском совете появились после того, как этот орган покинули 13 человек. В декабре в знак несогласия с тем, как прошли парламентские выборы, о выходе из совета заявили правозащитник Ирина Ясина и журналист Светлана Сорокина. В конце апреля и в мае заявления об уходе подали сразу 11 человек. Среди них президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, журналист Леонид Радзиховский, руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, глава правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и другие. Член президентского совета, правозащитник Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» отказалась назвать имена возможных новых членов совещательного органа, но, по ее словам, список кандидатов составлялся с учетом тех направлений работы, которыми занимались покинувшие совет правозащитники и общественные деятели.
Мне бы хотелось видеть в составе совета всех тех, кто из него вышел. Но, к сожалению, они вышли, и это уже их решение, а не мое. Мне бы хотелось, потому что мы очень хорошо работали вместе. И те люди, которые вышли, это каждый из них очень яркая такая личность. И люди, которые работали, каждый имел свое направление работы и очень активно им занимался. Мы старались, предлагая новых членов совета, найти какую-то замену тем, кто отказался быть в совете. Ну, просто, чтобы закрыть, как говорится, то направление работы, которым каждый из них занимался. Кому-то удалось найти достойных заместителей, кому-то не удалось. Но ведь это покамест и еще не окончательное решение, потому что окончательно, кто будет членом совета, а кто не будет, будет решать президент, а не мы.
По мнению Людмилы Алексеевой, деятельность совета при президенте Владимире Путине, по всей видимости, может измениться по сравнению с тем, как проходила работа этого совещательного органа, когда главой государства был Дмитрий Медведев.
Вот эти три с хвостиком года при Медведеве заметно отличались от того, как это было при Путине. Но я должна сказать, что и при Путине, вот первый путинский срок, мы работали гораздо эффективнее, он гораздо чаще прислушивался к мнению совета, были вполне конструктивные отношения. Второй свой срок он очень редко прислушивался, очень редко. Поэтому, когда президентом стал Медведев, ситуация заметно изменилась. Как это будет сейчас, честно говоря, я не знаю, потому что сейчас Владимир Путин осуществляет свое президентство в совсем другой обстановке, чем первые два срока. И как это повлияет на него? Он начнет прислушиваться к высокому мнению общества, или наоборот, будет показывать, что его совершенно не интересует, что думают люди. Не знаю. Сейчас власть хочет показать мускулы, показать, что она будет все делать так, как она считает нужным, не считаясь с гражданами.
Бывший член Совета, а ныне его эксперт Светлана Ганушкина, считает, что из названия этого совещательного органа следует выкинуть слово «президентский».
Деятельность Совета за последние годы, хотя ее и наши позиции, наше мнение слышал предыдущий президент, президент Медведев, но все-таки основная деятельность Совета состояла в самостоятельных акциях и в самостоятельных решениях. Советом было подготовлено несколько очень важных докладов и аналитических материалов, которые были преданы гласности, и сделано несколько достаточно решительных заявлений, ну, из которых с очевидностью следует, что не все то, что делается в стране, далеко не все разделяется не только членами Совета отдельными, но и Советом как неким коллективом. В этом я вижу большую ценность Совета, и именно как вот такого вот сложившегося коллектива. И именно поэтому я придерживалась мнения, что нам бы было бы очень хорошо сохранить вот это вот содружество, оставив даже то же название и выкинув вот это вот при президенте, и остаться Советом по развитию Института гражданского общества, или по развитию гражданского общества и правам человека. Вот мне казалось, что мы могли бы жить самостоятельной жизнью, потому что фактически это главное, что мы делали, ну, по крайней мере, последние 2-3 года.
Свое решение отказаться от членства в Совете Светлана Ганушкина объяснила тем, что, по ее мнению, вновь избранный президент Владимир Путин не будет прислушиваться к советам правозащитников. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутскую областную больницу доставлены вертолетом трое детей, получивших ранения при взрыве противотанковой гранаты. При взрыве во вторник во дворе дома в Нижнеудинском районе погибла 6-летняя девочка. Ее трое братьев были прооперированы в местной больнице и в тяжелом состоянии доставлены в Иркутск. В дагестанском городе Хасавюрт в результате вооруженного нападения убит участковый инспектор местного отдела полиции. Группа оппозиционеров вызывает сегодня на беседу в Следственный комитет России. Ожидается, что им зададут вопросы в связи с митингами, прошедшими в Москве 5 и 24 декабря прошлого года на Чистых прудах и проспекте Сахарова. После обысков, прошедших в Екатеринбургском реабилитационном фонде «Город без наркотиков», пришлось отпустить многих наркозависимых. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» юрист фонда Анастасия Удеревская. И в Сирии в четверг жертвами насилия стали по меньшей мере 89 человек. Сотрудникам Красного Креста пока не удается организовать эвакуацию гражданских лиц из города Хомс. Курс валют на сегодня: доллар 29 рублей, доллар 32 рубля 90 копеек, евро 40 рублей 72 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свободу слушайте программу «Поверх барьеров. Российские часы». Вот темы. «Кинотавр 2012. Первая часть обзора». «Бумажные мосты. Антологии еврейских поэтов 20 века в переводах с идиша». И книга Юлии Николаевны Рейтлингер «Сестра Иоанна» и «Отец Сергей Булгаков. Диалог художника и богослова». «Поверх барьеров. Российские часы». Ведущая программа Марина Тимашева. 14.07 на Радио Свобода. А мы продолжим программу «Время свободы» новостями культуры. Накануне в Москве в кинотеатре «Октябрь» начал работу 34-й Московский международный кинофестиваль. Открылся он фильмом «Дух лес» Романа Прыгунова по книге Сергея Минаева. Кроме этого фильма на ММКФ представлены три картины конкурсной программы из Китая, Хорватии и Великобритании, а также фильм Тимура Бекмамбетова «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров», рассказывает Марина Тимашева.
Первые фильмы конкурсной программы особенного интереса не представляют и вряд ли будут удостоены призов кинофестиваля, поэтому сразу переходим к картинам внеконкурсным. 21 июня в российский прокат вышел «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Это экранизация романа Сета Грэма Смита, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, второй продюсер Тим Бёртон. Режиссер накромсал из разных жанров буйно помешанный винегрет, главные ингредиенты в котором байопик и вампирская сага. Продолжая линии ночного и дневного дозоров, Бекмамбетов добрался до Авраама Линкольна.
По поводу того, что такое Линкольн икона и можно ли ее трогать руками. Для меня был вопрос сложный, потому что, признаюсь, я не очень чувствую эту деликатную тему. Если бы про российских исторических персонажей шла речь, я бы, наверное, был бы экспертом. Мне задавали вопрос, кто же в России является для нас Линкольном, кто в нашей истории тот самый герой, которого мы хотим подражать, которого мы все одинаково любим. У нас такого героя, похоже, нет пока. Мы этого героя создаем, и мы сейчас готовим к производству фильм о Георгии Победоносце, который был охотником на драконов.
По логике сценариста, в раннем детстве у будущего президента США возникла стойкая ассоциация. Рабовладельцы-плантаторы – это вампиры. С тех пор по ночам он рубится, да так, что матрица отдыхает с полчищами кровососов. В этом благородном деле ему помогают чернокожий друг детства, владелец небольшого магазинчика, а также человеколюбивый вурдалак. Некоторым вампирам можно доверять, так сказано в фильме. «Война Севера и Юга» представлена битвой обычных людей с вампирами, которую выиграть можно, только переплавив все серебро на пули. Ко всей этой стрелялке, трещалке и страшилке приделан патриотический финал. Речь Линкольна про то, что все рождены равными, и Америка – страна живых, свободных людей. А все вампиры перебрались, так в фильме, в другие части света. Все это снято в 3D, и по части владения технологиями вменить Бекмамбетову решительно нечего. Фильм «Духлес», которым официально открывается фестиваль, сделан по роману Сергея Минаева, Романом Прыгуновым. Фильм закончен полтора года тому назад, но на экраны выйдет только в октябре этого года. Первые впечатления после пресс-просмотра у всех разные, говорит обозреватель «Новой газеты», кинокритик Лариса Малюкова.
По посылу своему это не вредное кино, потому что оно все-таки про то, что деньги – это не очень главное в жизни. А сделано это довольно в плакатном, на мой взгляд, в стиле, наверное, его будут смотреть именно тот офисный планктон, про которого это снято. Именно они будут получать от этого удовольствие. И это, во-первых. И, во-вторых, там есть еще одна история такая, которая мне не очень понравилась. Эта история касается протестного движения. Тонкая есть такая подкладка о том, что протестное движение тоже один из проектов того же самого планктона. И вот тут такая есть хитрость, такой перевертыш небольшой, который публика широкая наверняка не заметит. Зато есть абсолютно ударная сцена с президентом Путиным, который, конечно же, наш Бэтмен и Супермен, который прилетит и все поставит на свои места.
Гораздо резче выражается киновед, профессор Питтсбургского университета Владимир Подунов.
Это не изображение гламурной жизни, это реклама гламурной жизни.
Самому Сергею Минаеву картина понравилась. И на вопрос, не считает ли он, что со времени написания книги очень резко изменилась общественная ситуация, он ответил.
А баррикады, митинги, это все прям вот, ну, как будто мы вчера это сняли. Когда писал «Духлес», я находился же в том же состоянии. Я писал его в 2004-2005 году. Значит, мне за тридцатник. Я всегда буду мэзом. Все на все и все навсегда. Перспектив никаких. Эти все обсели, козлы. Всем уже 60 лет, они все сидят. Они никогда не хотят уйти, никогда не уйдут. Ты умрешь раньше, чем они. У меня было ровно такое состояние.
Так говорит Сергей Минаев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Об истории и перспективах Московского международного кинофестиваля мой коллега Андрей Шарый беседует с московским кинокритиком, обозревателем «Российской газеты» Валерием Кичиным.
У меня есть такое ощущение, что с этим фестивалем были связаны опасения сначала, что он вообще умрет по финансовым и другим причинам. Потом были какие-то большие неоправданные надежды на то, что он станет одним из самых главных фестивалей в мире. А сейчас как-то все по большому счету успокоилось. Место этого фестиваля более-менее на фестивальной карте мира определено. Амбиций чрезмерных нет.
Именно так и есть. Только я бы назвал это все-таки стагнацией. Я бы назвал это совершенно смертельным застоем. Не в том смысле, что он ведет к смерти неизбежной. Я думаю, что фестиваль будет жить. Но он будет влачить вот такое вот, как бы, очень грустное существование. Бесконечно долго может продолжаться такое вот полузагнивание. Конечно, он кому-то нужен. Конечно, киноманы, они все равно рвутся посмотреть фильмы, которые иначе они не посмотрят. Но в целом его коэффициент полезного действия настолько ничтожен в рамках московской культурной жизни, не говоря о культурной жизни страны, что он как бы и не существует для абсолютного большинства даже любителей кино.
Какой суровый диагноз, а почему вы так считаете?
Понимаете, я не думаю, что должны быть амбиции стать первым фестивалем мира, заместить с собой Каннский фестиваль. Не в этом, конечно, суть. Суть в том, чтобы стать каким-то событием в жизни. То есть этот фестиваль, он служит некими подмостками для того, чтобы покрасоваться перед камерами для некоторых людей нашего кино. Вот это все чисто такая показушная сторона фестиваля. И этим интерес к нему этих людей ограничивается. Понимаете, не может быть фестиваль сколько-нибудь значимым и сколько-нибудь серьезным событием, если уже изначально по самой структуре организации ему отведено какое-то 25-степенное место. Фестиваль просто умирает на целый год почти и пробуждается к жизни где-то в феврале за 3 месяца до начала фестиваля, когда уже, по идее, все должно быть готово. А только начинается отбор фильмов. Потому что по существующему законодательству должен предварительно выиграть тендер компания, которая его будет обеспечивать. А все остальное время фестиваль как бы ничейный. И вот только в феврале, наконец, тендер выигран. Некая организация, причем заранее всем известно, какая именно, получает официальное, формальное право наконец-то заниматься этим фестивалем. И вот тогда и начинаются лихорадочные попытки что-то собрать. Усилия отборщиков фестиваля абсолютно героичны в этих условиях. Но сделать-то можно на самом деле мало, потому что фестиваль неизбежно довольствуется объедками с барского стола других фестивалей, даже, может быть, менее крупных фестивалей. Очень много фильмов, которые просто формально присутствуют на фестивале, потому что они уже в прокате. Фестиваль очень зависит от случайности. Он не может иметь сколько-нибудь внятной культурной политики именно в силу своей зависимости от случайности. Если вдуматься в число зрителей каждого из последних фестивалей, которые официально обнародуются, 50 тысяч зрителей посетило Московский кинофестиваль. 50 тысяч зрителей на 250 фильмов Московского фестиваля и на количество сеансов, зал кинотеатра «Октябрь» заполняется далеко не всегда.
Валерий, я неожиданно оказываюсь в роли защитника Международного московского кинофестиваля. Я только сейчас, когда готовился к нашей беседе, еще раз посмотрел программу фестиваля, просмотрел состав жюри и понял, что, в общем, там есть довольно известные режиссерские имена, довольно прилично выглядит и состав жюри, довольно много, видимо, будет профессионального кино, и зритель, любящий киномейнстрим профессиональный, в общем, найдет, что для себя посмотреть.
Несомненно, так. Даже больше должен сказать, что в прошлом году, например, конкурсная программа была вообще довольно сильный. Но я все-таки настаиваю на том, что это абсолютное дело случая. Фестиваль в побочных программах собирает фильмы, которые прогремели в Канне, в Венеции, в Берлине. Конечно, здесь можно увидеть фильмы такого сугубого артхауса, которые иначе просто и не увидишь. Все так. Кроме того, есть ряд ретроспектив. Ну, скажем, в этом году, наверное, Любич, фигура фестиваля. Посмотреть картины Любича. Ну, не знаю, кто, кстати, будет там в этом зале. Боюсь, что мало кто пойдет смотреть эти замечательные фильмы. Московский фестиваль, как ни странно, раздирают две противоречивые болезни. С одной стороны, как бы избыточное полнокровие, потому что 25 программ фестиваля просто не найдут достаточного количества людей, желающих их посмотреть. С другой стороны, повторяю, все эти программы находятся во власти чистой случайности. Особенно дело касается права первой ночи. Потому что показывать, в общем, фильмы архивные и фильмы со стола других фестивалей, в общем, дело не хитрое. А вот показать фильмы, которые дали только тебе, только нашему фестивалю, это уже и требует той самой работы, круглогодичной, упорной работы, нарабатывания авторитета.
Валерий, может быть, место, которое Московский международный кинофестиваль занимает в мире, оно просто соответствует месту российской культуры? Из России она выглядит по одному, из-за пределов России она выглядит по-другому. Это такая машина «Жигули», которая лучше, чем предыдущая машина «Жигули», но хуже, чем даже предыдущая машина «Мерседес».
Но я сейчас говорю даже не о международном престиже фестиваля, а о престиже фестиваля внутри самой страны. Некогда этот фестиваль был праздником для всей страны. Я понимаю, что тогда были особые условия, но все-таки я же понимаю, что и праздником для, по крайней мере, всего Берлина является Берлинский фестиваль. Там по всему городу кинотеатры показывают фильмы, и очереди на эти фильмы тянутся просто на многие метры.
Об истории и перспективах Московского международного кинофестиваля мой коллега Андрей Шары беседовал с кинокритиком Валерием Кичиным. Напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас новости спорта, и на связи с нами наш обозреватель спорта Алексей Кузнецов. В прямом эфире он расскажет об итогах матчей Евро-2012. Алексей, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро. На чемпионате Европы по футболу определился первый полуфиналист. Вчера в четвертьфинале в Варшаве сборная Португалии победила команду Чехии со счетом 1-0. Я вспомнил фильм «Бриллиантовая рука», извините за такое странное начало. На его месте должен был быть я. Это крутая фраза Юрия Никулина. Я уверен, вспоминали многие российские болельщики, глядя вечером 21 июня на довольно скучную игру в четвертьфинале сборной Чехии, которая, напомню, заняла первое место в той группе, где играла сборная России. И россияне в первом матче турнира победили чехов с крупным счетом 4-1. А вот однажды чехи заняли первое место в группе, а россияне дальше не пошли. Ну и на что же чехи могли рассчитывать в полуфинале против Португалии? Чехи рассчитывали на Чеха, то есть на своего вратаря Петра Чеха, в смысле рассчитывали на серию послематчевых пенальти. Чех не так давно уже выиграл важнейшую серию 11-метровых в финале Лиги Чемпионов. Но, похоже, кроме Чеха, больше шансов у сборной Чехии не было. Не смог участвовать в этой игре главный конструктор сборной Чехии, игрок арсенала Томаш Росицкий, а без него и так не очень яркая игра команды Михаила Билика окончательно повлекла. И то, что проходило в матче против не очень сильных поляков и греков, с португальцами не получилось. Чехи, разумеется, могли рассчитывать, как водится у команды, играющей строго от обороны, против заведомо более сильного соперника, на 1-2 контратаки. Но чтобы такое реализовать, нужно хотя бы попадать в створ ворот. А игроки чешской команды ни разу за весь матч этого сделать так и не смогли. Ветеран сборной Чехии Милорон Барош сейчас далек от той формы, когда он в чемпионате Европы 2004 года стал лучшим бомбардиром турнира. Но, в общем, особых угроз португальскому вратарю Руи Патрисио так чехи не смогли. А ведь в серии пенальти Петр Чех, конечно, сильнее Руи Патрисио, и это понимали португальцы, и главное Криштиану Роналду, их лидер. Он забил 2 мяча в предыдущих матчах, в четвертьфинале долго пристреливался, дважды попал в штангу, и, наконец, опередив защитников, выскочил практически в одиночестве на Петра Чеха и головой забил свой 3-й мяч, догнав в споре бомбардиров Алана Загоева из России, Марио Гомеса из Германии и Марио Манджукича из Хорватии. Теперь Гомес и Роналду претендуют на титул лучшего бомбардира турнира. В следующем матче предстоит португальцам сыграть с Испанией и Францией, победителем этого матча. А сегодня очередной четвертьфинал Германия-Греция.
Спасибо, Алексей. Наш обозреватель Алексей Кузнецов о Евро-2012. В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Может ли Россия стать частью современного Запада? Или же Запад заразится русскими политическими болезнями? В программе беседуют с приехавшим в Москву на конференцию к 200-летию со дня рождения Александра Герцена, профессором Женевского университета, известным французским словистом Жоржем Нева, ведущий программы Михаил Соколов. «Время гостей» в 11.07 на Радио Свобода.
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в результате вооруженного нападения убит участковый инспектор местного отдела полиции. Группу оппозиционеров вызывают сегодня на беседу в Следственный комитет России. Ожидается, что им зададут вопросы в связи с митингами, прошедшими в Москве 5 и 24 декабря прошлого года на Чистых прудах и проспекте Сахарова. Сотрудники охраны подмосковного завода «Фрегат», где минувшей ночью произошел крупный пожар, грубо вмешивались в работу журналистов, снимавших тушение огня. При пожаре никто не пострадал. Мировой участок Тверского суда Москвы сегодня вынесет решение по административному делу в отношении лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Политик был задержан 6 июня рядом со зданием Госдумы за акцию протеста против принятия закона, ужесточающего наказание за нарушения в ходе массовых акций. В Сирии в четверг жертвами насилия стали по меньшей мере 90 человек. Сотрудникам Красного Креста пока не удается организовать эвакуацию гражданских лиц из города Хомс. В пригороде Кабула продолжается бой военнослужащих сил безопасности с боевиками, захватившими гостиницу. Как сообщают официальные афганские источники, полиции удалось освободить 18 захваченных боевиками заложников и застрелить 2 нападавших. Заместитель главы правительства Республики Алтай, министр финансов Светлана Гашкина, заявила о своей отставке. Сообщившая об этом агентство «Интерфакс», отмечает, что Гашкина была признана судом виновной в даче взятки. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на 16-м Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что коррупция является самой большой угрозой для развития страны.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Возвращаемся к центральной теме. Почему фильмы о Великой Отечественной войне до сих пор вызывают общественную полемику? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните. Я напоминаю, что звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Глава Министерства культуры Владимир Мединский в своем письме гендиректору телекомпании НТВ Владимиру Кулистикову осудил телеканал за предстоящий показ фильма «Служу Советскому Союзу». По его мнению, содержание фильма и его демонстрация в День памяти и скорби, то есть сегодня, может задеть чувства многих зрителей. Министра Мединского поддержали и в Совете Федерации. Первый вице-спикер Верхней Палаты Александр Торшин при этом заявил: «Поверьте мне, цензура тут ни при чем, всему свое время и место. Есть дни, когда такие фильмы показывать неуместно, некорректно и неприлично». О фильме с исторической точки зрения рассуждает историк Борис Соколов.
Здесь действительно не нравится кому-то, что в фильме побеждают именно зэки и политзаключенные, а НКВД и вообще власть как бы только им в этом мешает, да еще свою подлую сущность проявляя, расстреливая их в конце. Ну, насчет расстрела я с вами не согласен, что он особенно мотивирован. Он как раз здесь достаточно искусственный. В реальности бы, конечно, если бы НКВД хотел себе приписать, заключенные бы с удовольствием свидетельствовали, что мы с гражданами-начальниками вместе. Как раз проще было их отправить всех на фронт, где их бы убили месяца за два те же немцы. Другое дело, что исторически все это выдумано, потому что лагерей в прифронтовой полосе просто не было. На Западе вообще не было лагерей, там были тюрьмы. А там политических всех расстреливали, а заключенных бытовиков, там мелких уголовников, их отпускали, если не могли эвакуировать. Вот. А так, чтобы захватывали какой-то лагерь, такого не было. Был такой план у русских коллаборационистов, был такой комбриг НКВД Бессонов. У него была идея поднять восстание вот в северных лагерях, высадить там десант, поднять восстание. Ну, немцы, в общем, это дело так и осуществлять и не стали по ряду причин. Ну, в частности, потому что они очень сомневались, что и уголовники, и политические пойдут таки сражаться под немецкими знаменами с советской властью. Да и снабжать эту армию, в общем-то, было, естественно, невозможно. Вот, ну, это вот, так сказать, взято как бы план. Его как бы попытались реализовать. Ну, сделано все это художественно, крайне неубедительно.
Как сообщили в телекомпании НТВ, этот фильм «Служу Советскому Союзу» будет показан сегодня вечером. Историк Борис Соколов уверен, что гендиректор НТВ Владимир Кулистиков и не собирался следовать рекомендациям министра культуры.
Я, кстати, думаю, что Кулистиков этот фильм покажет. Он уже один раз прогнулся, снял с эфира «4 дня в мае». А теперь, если он покажет этот фильм, в общем-то, вполне безобидно, если уж на то пошло, он как бы продемонстрирует свободу слова, что вот где у нас цензуры действительно нету, наш канал, репутация которого, как мы знаем, в последнее время определенным образом страдала, а вот мы такие свободолюбивые, и Министерство культуры нам не указ. Но заодно и получит неплохой рейтинг, потому что действительно к фильму привлечено такое внимание. Так что я думаю, мое мнение, что скорее всего покажет, но ждать осталось недолго.
И вот что говорит Борис Соколов о том, почему фильмы о войне по сию пору вызывают широкий общественный резонанс.
Дело в том, что вот Великая Отечественная война, это остается некое сакральное пространство, на котором не действуют законы исторической критики и на котором сохраняются почти в неизменном виде советские мифы, но иногда слегка трансформируемые. И поэтому нам не позволяют не создавать реальную картину войны, то есть, и, с другой стороны, не позволяют создавать другие мифы антисоветские. Это ограничивает сильно, скажем, творчество в этой сфере.
С историком Борисом Соколовым беседовала Елена Рыковцева. Итак, почему фильм о Великой Отечественной войне до сих пор вызывает общественную полемику? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. У нас есть первый звонок из Брянской области. Анатолий, здравствуйте, я вас слушаю.
Всем доброе утро. Ну, почему они вызывают такую полемику? Ну, все-таки это наша история. Кто, как не Советский Союз, потерял миллионы жизней в этой войне, освободил мир от страшной чумы к фашизму. Конечно, я больше всего склоняюсь к советским военным фильмам, чем к нынешнему. В нынешних фильмах больше всего лжи и лицемерие. И кто-то из радиослушателей правильно сказал, что это советский заказ. А смогли бы они сделать то, что нынешнее, что сделал Советский Союз? Да, конечно, нет. По одной причине, что они ничем не отличаются от той фашистской Германии спустя десятилетия, но только в скрытой форме. А эта скрытая форма – тихий мирный геноцид. Вот такое мое мнение.
Спасибо вам, Анатолий. Это был звонок из Брянской области. Зачитаю сообщение, прислал Илья. Корень полемики в отношении к стоимости жизни солдата и вообще человека. В нашей стране преобладал лозунг «Мы за ценой не постоим». Еще одно сообщение. Этим фильмом недовольны те же самые тираны, написал нам слушатель, который, к сожалению, не подписался. И у нас есть звонок из Петербурга. Федор, здравствуйте, я вас слушаю.
Доброе утро, свобода. Ну, знаете, мне кажется, что причина полемики, она вот в чем. Дело в том, что нынешний режим, в общем-то, он историю войны во многом и превращает такую опору власти в довольно бездушный культ, который стоит и на исторических действительно мифов о лживых, и на реставрации неосталинизма, и на очень фальшивом патриотизме. То есть, что мы видим? Как может всю правду сказать эта власть? Она же не может сказать правду, что войну во многом развязали два тирана. Сталин и Гитлер в 1939 году, что была оккупация Восточной Европы, что Сталин прохлопал войну, что положил десятки миллионов жизней своей бездарной политикой во время этой войны, что она превзошла даже эпоху репрессий страшно. Что было дальше? Дальше, когда путем неимоверных усилий наш народ, союзники, все-таки добили врага Гитлера, дальше Сталин украл победу у народа. Он бросил часть победители в лагеря, часть победителей волочили жалкую жизнь в колхозах, это тоже было страшное рабство. Восточная Европа была покорена, где воцарились сталинские гулаги, я имею в виду восточноевропейские эти страны, подпавшие его власти. Сказать об этом, сказать, что фактически победа обернулась поражением, сказать, что Советский Союз надорвался и через 40 лет развалился, правду эту признать никогда не захотят наследники Сталина и НКВД, находящиеся сейчас у нас у власти, в том числе, конечно, и господин Медынский, который совершенно четко выступил против этого фильма. А что в этом фильме? Там ведь, в общем-то, никакой особой крамолы нет. Они сражались за Советский Союз. Там, в общем-то, довольно, ну, такая даже близкая власти концепция. Но даже это вызвало бешенство. То есть, понимаете, мы действительно идем к новому сталинизму, к новому ГУЛАГу. Это совершенно не передергивание, то, что я говорю. Это очень большая опасность и предостережение всем нам. Фактически мы стоим действительно, наверное, на краю бездны. Поэтому, безусловно, надо говорить правду, надо открывать архивы, надо говорить о том, что такое репрессии, что такое страшная эта война, которая явилась действительно проклятием для нашего народа. И только по пути правды мы обретем какую-то цельность и действительно сможем выйти к чему-то новому, к новой России. Вот я так думаю. Спасибо.
Спасибо вам, Федор. Это был звонок из Петербурга. Зачитаю еще одно сообщение. Сейчас я его найду и зачитаюсь тут же. Потому что капитализм, разваливший СССР, не может смириться с победой великоотечественной бесклассового советского социалистического строя. Вот он и изгаляется в клевете, заплевывая победу великого народа, считает Николай. И звонок из Смоленской области. Геннадий, доброе утро.
Доброе утро, Динара. Вот так случилось в моей жизни, что я родился 22 июня ровно в 4 часа, но, правда, в 37 году. Вот. Я хочу сказать всем тем, кто полемизирует вот сейчас методы ведения войны и нашу победу. Значит, если бы не было победы, запомните все, не было бы сегодняшнего дня во всем мире. Фашизм Гитлера уничтожил бы все. Спасибо, Динара, до свидания.
Спасибо вам, Геннадий, мы, конечно, поздравляем вас с днем рождения. Такие вот ответы мы получили на вопрос, почему фильм о Великой Отечественной войне до сих пор вызывает общественную полемику. Я благодарю наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Теперь в программе «Время свободы» новости экономики, о которых расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России в мае составил менее 6 миллиардов долларов, заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. Эти данные практически повторяют предварительные оценки Центрального банка, согласно которым в мае отток капитала из страны превысил его приток на 5,8 миллиарда долларов, а в целом за 5 месяцев года на 46,5 миллиардов. Для сравнения, в прошлом году в целом чистый отток частного капитала из России превысил 80 миллиардов долларов. Мировые цены на нефть упали в четверг до уровней ноября-декабря 2010 года. Главными причинами считаются существенное снижение Центральным банком США своего прогноза роста американской экономики как в этом, так и в будущем году, а также сообщения из Китая, указывающие на очередное замедление темпов роста китайской промышленности. Соединенные Штаты и Китай являются крупнейшими потребителями нефти в мире. Их совокупная доля превышает треть общемирового потребления. Цена сорта Brent нефти Северного моря, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, снизилась в среду до уровня менее 92 долларов за баррель. Для сравнения, еще в начале апреля она превышала 125 долларов. Добыча нефти в России в январе-апреле увеличилась на 1,9% к уровню 4 первых месяцев прошлого года, сообщил Росстат. При этом экспорт нефти из страны, наоборот, сократился на 2,8%, составив примерно 46% от объемов добычи. Для сравнения, в прошлом году доля экспорта в общем производстве нефти в России составила 48%. Банкам Испании для их рекапитализации, даже при неблагоприятном развитии ситуации, необходимо в целом до 62 миллиардов евро. Таковы выводы независимых аудиторских проверок испанской банковской системы, проведенных двумя зарубежными аудиторскими фирмами, итоги которых были представлены в четверг. В пятницу в Риме встречаются лидеры четырех крупнейших стран еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании – в преддверии очередного саммита 27 стран Европейского Союза, который пройдет в конце будущей недели в Брюсселе. Две недели назад министры финансов стран еврозоны предварительно одобрили предоставление Испании кредитов на сумму до 100 миллиардов евро для рекапитализации национальных банков, понесших большие убытки в результате краха рынка недвижимости в стране в 2008 году.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 90 копеек, евро 41 рубль 72 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в результате вооруженного нападения убит участковый инспектор местного отдела полиции. Группа оппозиционеров вызывают сегодня на беседу в Следственный комитет России. Ожидается, что им зададут вопросы в связи с митингами, прошедшими в Москве 5 и 24 декабря прошлого года на Чистых прудах и проспекте Сахарова. Сотрудники охраны подмосковного завода «Фрегат», где минувшей ночью произошел крупный пожар, грубо вмешивались в работу журналистов, снимавших тушение огня. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». При пожаре никто не пострадал. В пригороде Кабула в зоне отдыха у озера Карга боевики напали на гостиницу, применив огнестрельное оружие и гранатометы. Полиция заявила, что афганские силы безопасности вступили в бой с нападавшими. Освобождены 18 человек, взятых боевиками в заложники. В Сирии в четверг жертвами насилия стали по меньшей мере 89 человек. Сотрудникам Красного Креста пока не удается организовать эвакуацию гражданских лиц из города Хомс. И в Греции в четверг было приведено к присяге новое правительство, сформированное по итогам прошедших 17 июня парламентских выборов. О погоде: сегодня днем в Москве плюс 22, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 21 градус тепла и малооблачно. Выпуск новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа в 10:00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и наш обозреватель прессы Мария Стройкова вновь расскажет о публикациях в российских газетах. Мария, здравствуйте снова.
Доброе утро. Газета «Ведомости» пишет, что начать диалог с оппозицией президент Владимир Путин сможет прямо в Кремле. В новый состав Совета по правам человека приглашены уличные борцы за честные выборы. Эта статья на первой полосе, она называется «Путин берет болотную». Вчера на Петербургском экономическом форуме Путин предложил диалог всем политическим силам, чтобы найти единый и приемлемый для подавляющего большинства граждан ответ на вопрос о национальной модели демократии и развития. Среди тех, с кем президенту, возможно, придется вести диалог, пишут сегодня «Ведомости», активисты гражданской оппозиции из числа соучредителей Лиги избирателей. Именно они выдвинуты кандидатами в члены президентского совета по правам человека. Говорится в газете в этой публикации, что в частности номинированы в состав Совета писатель Григорий Чхартишвили, координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов, врач Елизавета Глинка, тележурналист Леонид Парфенов, публицист Юрий Сапрыкин. Шкуматов, Парфенов, Глинка и Сапрыкин сообщили «Ведомостям», что ничего не знают о своем выдвижении в Совет. Известно, что Ольга Романова, которой раньше стало также известно о том, что ее выдвинули в член Совета, отказалась от этого предложения. Сапрыкин, Юрий Сапрыкин, публицист, также, скорее всего, говорит, что не видит реальных результатов работы Совета и скорее откажется от предложения. Все остальные пока думают. Газета отмечает, что в Кремле о согласованиях по Совету ничего не знают. По положению о самом Совете, он, точнее, его глава Михаил Федотов, предоставляет президенту готовый список членов, который и должен утвердить президент Владимир Путин. Об этом говорит в газете чиновник президентской администрации. «Ведомости» также отмечают, что в Совет номинированы и другие последовательные критики власти. Руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, адвокат Павел Чиков, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, руководитель Центра «Сова» Александр Верховский, журналист Григорий Шведов, судья в отставке Сергей Пашин, блогер Леонид Волков. Попадание всех их в список не случайно. Это попытка протянуть руку болотной, начать диалог, объясняет человек, близкий к Федотову. Теперь Федотов лично обсудит с кандидатами их желание войти в Совет, консультации уже начались, затем будет сформирован итоговый список, и в ближайшие полторы недели, как пишут «Ведомости», список будет представлен Путину, поскольку состав Совета утверждается указом президента. О других темах. Газета «Известия» пишет сегодня, что председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов добился через суд отмены отказа в возбуждении уголовного дела против заместителя начальника отдела Следственного департамента МВД Натальи Виноградовой, которая курировала следствие по многим резонансным делам, в частности, против юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина». Кабанов утверждал, что следователь вымогала взятки от фигурантов уголовных дел. Пресненский район и суд Москвы поручил Следственному комитету проверить Виноградову на коррупцию в рамках уголовного дела. А газета «Коммерсант» сегодня пишет, что завершено первое дело о гибели Сергея Магнитского. Это первый из уголовных дел, связанных со смертью в ноябре в тюремной больнице Сергея Магнитского. Обвиняемым по нему проходит заместитель начальника Бутырского СИЗО по лечебно-профилактической работе Дмитрий Кратов. Ему инкриминируется халатность, повлекшая тяжкие последствия. В Следственном комитете при этом отметили, что Кратов не единственный фигурант расследования. И здесь же в «Коммерсанте» статья, которая называется «Правительственные дачи устарели», прекращено громкое уголовное дело о незаконной приватизации сосновок. Следственный комитет прекратил за истечением срока давности громкое уголовное дело о махинациях при продаже бывших правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3» в Москве. Первая принадлежала экс-премьеру Михаилу Касьянову, а вторая – главе «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Обвиняемыми по делу проходили бывший заместитель министра имущественных отношений России Николай Гусев, экс-гендиректор федерального государственного предприятия ВПК «Инвест» Рамиль Гайсин и бывший гендиректор государственного предприятия по реализации военного имущества Николай Савин. Газета напоминает, что элитный поселок Троице-Лыково на северо-западе Москвы, где расположены бывшие государственные дачи советской партийной элиты, получил известность летом 2005-го. Тогда разразился скандал с незаконной приватизацией госдач «Сосновка-1» и «Сосновка-3» с участием экс-премьера Касьянова и главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Они проходили по делу в качестве свидетелей. Как установило следствие, в результате организованных Гусевым, Гайсиным и Савиным вот этих вот трех, против которых которых сейчас завершено следствие, незаконных аукционов, дачи были проданы подконтрольным компаниям, компаниям подконтрольным Альфа-банку по значительно заниженной стоимости. Так, комплекс «Сосновка-3», включающий 23 объекта недвижимости, расположенный на участке площади около 5 гектар, достался главе Альфа-банка Фридману всего за 10 миллионов рублей, а «Сосновка-1» за 11 миллионов рублей экс-премьеру Михаилу Касьянову. Рассмотрение этого дела в суде так и не состоялось, отмечает газета «Коммерсант». В 2009 году судья удовлетворил ходатайство защиты обвиняемых о возвращении дела прокурору на основании того, что обвинительное заключение было составлено с нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Вообще, газета отмечает, что это дело успели повести, так скажем, сразу три структуры. Сначала начинала генпрокуратура, потом было передано Следственному комитету, а прекращало это дело уже военно-следственное управление Следственного комитета. Дело пролежало три года, затем одному из фигурантов, Николаю Гусеву, деяние переквалифицировали на менее тяжкое, в результате чего срок давности у него истек в 2011 году. А поскольку остальные попали под это положение еще раньше, пишет «Коммерсант», это обстоятельство позволило следствию прекратить дело за истечением срока давности и привлечения к уголовной ответственности.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Завершит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Как воспринимаются российские события последнего времени в Соединенных Штатах Америки? Как воспринимает американское общественное мнение конфликт «Новой газеты» и главы Следственного комитета? В чем, по мнению американских социологов, значение российских политических протестов последнего времени? Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Что из российских событий последнего времени вызвало наибольший интерес у американских средств массовой информации? Такой вопрос я задала Владимиру Шлепентоху, известному социологу российского происхождения, профессору университета штата Мичиган. Как выяснилось, самое пристальное внимание прессы привлек конфликт между главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и «Новой газетой».
Конечно, удивлению американцев нет границ. Сам факт, что человек, который занимает пост, эквивалентный директору FBI или FBR, может, вообще говоря, вести себя как мафиоза, это плохо укладывается в сознание. Потому что это событие вообще является чрезвычайным для американского общественного мнения. Ну, и это еще одно доказательство для меня лично, что Россия и не является даже настоящим авторитарным государством. Это только как бы подтверждает мою личную теорию, что в значительной степени современное российское общество является неофеодальным, в котором сатрапы, руководители ведомств, губернаторов обладают свободой, которая возможна только именно в обществе такого типа, в котором руководитель государства предоставляет им огромную степень свободы в действиях, необходимых для поддержания власти правителя государства.
А как реагируют американские средства массовой информации на развитие протестного движения в России?
Они реагируют спокойно. Они, я думаю, не полагают, что это движение имеет шансы на изменение политического режима в стране в ближайшее время. Но вместе с тем, они исходят из того, что это новое явление в российской политической жизни, влияние которого на дальнейшие события не ясно. Кремль еще не использовал и 5% своих ресурсов для того, чтобы защитить себя от всяких угроз. Но это движение резко изменило общественное сознание в России. И в случае каких-то экономических катаклизмов все российские граждане будут помнить, что можно выйти на улицу и протестовать. Это превратилось в один из возможных видов поведения практически для всего российского населения. Но это как бы для будущего.
Что бы вы назвали самой серьезной проблемой внутри самого российского протестного движения?
Протестное движение в России лишено серьезной идеологической программы. Вообще, что было поразительно, глядя на картинки 12 июня, это обилие различных политических групп на этой демонстрации и, конечно, торжество красного цвета. Однако, что для меня очень важно, главным лозунгом этой демонстрации, как и всех предшествующих, это абсолютно демократическое требование, прозападное по своему характеру, честные выборы. Нет других лозунгов, вокруг которого вся эта разнообразная публика могла каким-то образом объединиться. Важнейшая проблема современного протестного движения в России – это идеологическая проблема. Это отсутствие, об этом все говорят, единой программы для участников этого протестного движения и даже отсутствие единой какой-то внятной социально-экономической программы для либеральной части этого движения. Это фундаментальный факт, который, несомненно, очень утешает Кремль, и не без основания его утешает, потому что у этого движения и не видно никакой социальной программы, не видно, что эта самая оппозиция собирается делать, как говорят, на следующий день. Поэтому идеологический разброд в оппозиции режиму является фактором номер один.
Говорил Владимир Шлепентох, профессор социологии Мичиганского университета. По свидетельству ученого, некоторые события последнего времени вновь заставляют его говорить об элементах феодализма в современном российском обществе. Впрочем, социолог уверен, что ни одно общество нельзя описать при помощи единственной модели. Одна из его книг последнего времени называется «Феодальная Америка».
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Какую тактику выберет власть? Репрессии против оппозиции или диалога с ней? Об этом спорят депутаты Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, Анатолий Локоть, от «Единой России» Илья Костунов и от «Справедливой России» депутат Астраханской областной думы Олег Шейн. Программа «Грани времени» в 10.07, а мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. 12.07 слушайте программу «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ежегодно тысячи тонн токсичных отходов сбрасываются в океан у побережья Сомали.
Сегодня более 43 миллионов человек в мире являются беженцами.
Новая демократия, ПАСОК и левые демократы взяли на себя бремя ответственности.
Судебный процесс – это просто издевательство над правом.
Наши подзащитные, горстка сторонников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».